Садыков, Эрик. Повесть «Затворник». NLT. P-Style равно NGT. В двух частях. Ибо всякий, кто бежит от людей, бежит не от них, а от того, кого видит в зеркале. Часть первая. Бегство. Глава 1. Обыкновенный день. 1. Утро началось с того, что за стеной заплакал ребенок. Алексей лежал в постели, глядя в серый от непогоды потолок, и считал. Раз, детский плач, высокий, требовательный, пробивающий даже сквозь беруши. Два, голос матери, раздраженный спросонья, что-то выговаривающий то ли ребенку, то ли мужу. Три, хлопанье дверей, сначала в их квартире, потом в подъезде. Четыре, звук перфоратора с верхнего этажа, где третий месяц шел ремонт. Пять, сигнал автомобиля под окнами, долгий, настойчивый, как крик о помощи. 6. Его собственный вдох, медленный, глубокий, за которым последовал такой же медленный выдох. Он не взорвался. Не закричал. Не ударил кулаком в стену, хотя кулак уже сжался под одеялом. Вместо этого он сел, спустил ноги на холодный пол и потянулся за телефоном. 7:15. Будильник должен был зазвонить через 15 минут, но теперь в этом не было смысла. Впрочем, как и во всем остальном. Телефон показал несколько уведомлений. Два сообщения с работы. Коллега спрашивал о сроках сдачи отчета. Начальник напоминал о планерке в 10. Одно сообщение от матери. «Лёш, ты как?» «Давно не звонил. Я волнуюсь». Одно от оператора доставки. «Ваш заказ передан курьеру». Алексей прочитал их все и не ответил ни на одно. Сама мысль о том, чтобы набирать текст, глядя в светящийся прямоугольник, вызывало у него почти физическую усталость. Словно каждое слово, которое он должен был произнести или написать, отнимало у него нечто, что и так было на исходе. Он сам не мог бы назвать это нечто, может быть волю, может быть жизненную силу, но он точно знал, что ее осталось мало и что каждая встреча, каждый разговор, каждый взгляд, брошенный на него другим человеком, эту силу высасывает. В кухне он включил чайник и стоял, глядя в окно. Окно выходило во двор колодец, темный, сырой, заставленный мусорными баками и припаркованными как попало автомобилями. В доме напротив, в окне на четвертом этаже, горел свет, там жила старуха, которая, по слухам, не выходила из квартиры уже лет 10. Алексей иногда видел ее силуэт, сгорбленный, неподвижный, и думал, она тоже прячется. Только у нее получилось, а у меня нет. Меня все равно находят. Чайник закипел и выключился с тихим щелчком. Алексей насыпал растворимый кофе в кружку, ту самую, с отколотой ручкой, которую он не выбрасывал уже года 3, потому что к ней привык, залил кипятком и сел за стол. Кухня была маленькой, 4 шага от двери до окна, и вся ее обстановка – старый гарнитур советских времен. Газовая плита с вечно закопченной решеткой, холодильник, гудящий как трактор, казалось ему продолжением его собственного внутреннего состояния. Запущенного, унылого, лишенного красок. Он пил кофе и думал. Думал он о том, что не хочет идти на работу. Не в том смысле, в каком всякий нормальный человек иногда не хочет идти на работу, с линцой, с мыслью еще 5 минуточек. Нет. Он не хотел идти на работу так, как приговоренный не хочет идти на эшафот. Каждое утро, просыпаясь, он чувствовал одно и то же, глухое, непроходящее отвращение к тому, что ему предстоит. Не к работе как таковой, работа была сносная, он проектировал интерфейсы для банковского приложения, и это было даже интересно, когда-то. Отвращение вызывали люди. Коллеги с их обязательными утренними приветствиями. Начальник с его манерой хлопать по плечу. Девушка из бухгалтерии, которая всегда улыбалась слишком широко и спрашивала, как дела. Хотя ей явно было все равно. Курьеры, охранники, уборщицы, случайные прохожие, все они существовали в том же мире, что и он, и от этого мир становился невыносимо тесным. Он допил кофе и пошел одеваться. 2. На улице шел дождь, мелкий, противный, ноябрьский. Алексей поднял воротник пальто и пошел к метро, стараясь ни на кого не смотреть. Он выработал для себя особую технику ходьбы. Взгляд прямо перед собой, шаг ровный, лицо неподвижное. Если не встречаться глазами, тебя не заметят. Если не заметят, не заговорят. Если не заговорят, не придется отвечать. В метро было душно и людно. Он встал в углу вагона, прижавшись спиной к двери, и закрыл глаза. Можно было представить, что он не здесь. Что он где-то далеко, в тишине, в пустоте, где нет никого, кроме него. Этот мысленный трюк он освоил еще в школе. Когда шум становился невыносимым, он просто переставал его слышать, отключал какую-то внутреннюю кнопку и проваливался в воображаемое ничто. Учителя думали, что он задумчивый. Одноклассники, что странный. Никто не догадывался, что он просто прячется.